Хотя мы более или менее можем сойтись относительно каких-то общих характеристик этого мира. Но очень трудно понять этот мир во взаимоотношениях, поскольку все очень индивидуальны. Означает, что у всех есть индивидуальные чувства, индивидуальный ум, мы разные. И общие представления о мире, они могут быть, они могут совпадать до какой-то степени. Но конкретные вещи, они могут быть безгранично различными. И когда речь идет о воспринимаемых чувствами, объектах, то это является стандартом материального существования. Например, человеческое существо воспринимает определенные диапазоны ощущений, звука, формы, вкуса и так далее, касания, определенные диапазоны. Это и есть стандарт человеческого существования. Есть определенный максимум, который можно испытать в этом человеческом теле, приятных ощущений, и максимум неприятных ощущений. Есть пределы, определенные человеческие пределы, возможности. Другие виды жизни имеют другие пределы или смещенные диапазоны восприятий. Кто-то видит мир иным образом, совершенно иным образом, потому что воспринимает другие потоки энергии, другие вибрации. Это может быть очень различным, но обычно в одном виде есть какое-то одно представление о жизни. И человек относится к гуне, страсти, говорится. Это его восприятие жизни, страсть. Страсть означает, что он ощущает неудобство этого мира, и он хочет изменить этот мир для комфорта, для удобства. Это человеческое существо. Все люди сходятся в этом. Это их мнение, это их впечатление о жизни. Что касается других видов жизни, низших, более низших, у них нет этой наклонности активно менять что-то, действовать. Кажется, они вполне комфортно себя чувствуют в основном. Довольно спокойно. Если мы говорим о какой-то природной жизни, гармоничной жизни, живые существа более или менее спокойны, не обеспокоены страстью. Но они как бы спят, погружены в невежество. Их жизнь — это сплошной сон, можно видеть таким образом. Если они не едят, не спят, не усугубляются, не обороняются, они просто лежат. Практически они находятся в полусонном, полудремотном состоянии. То есть их существование протекает в гуне невежества. Иногда приходит какая-то страсть, немного не действует, но действует для того, чтобы снова погрузиться в невежество. Таков их смысл. Человек же, он действует ради какой-то высшей цели, о которой он может знать или не знать. Но он стремится к какой-то высшей цели. Почему? Поскольку уровень страсти, гуны страсти в человеческой форме жизни может привести человека к знанию. Деятельность может привести человека к знанию. То есть близко. Это в форме ощущений, в форме какого-то спонтанного стремления вверх возникает. Поскольку гуна страсти, она близка, близко граничит с гуной добродетели. Поэтому человек ощущает, что есть какая-то цель в жизни, должна быть. Даже не зная об этом, инстинктивно догадывается. Просто находится в такой гуне, вот и все. Животные находятся в гуне невежества. Из гуны невежества невозможно ощущать гуну добродетели. Невозможно. Услышит ли живое существо или увидит, но не воспринимает эти вещи, не осознает. Это подобно тому, как живое существо помещено в одиночную камеру, но спит при этом. И если оно спит, то нет большой разницы, где оно находится, в одиночной камере или в другом месте. Его сознание практически не страдает от этого. Однако человек бодрствующим сознанием, находясь в одиночной камере, он страдает, поскольку чувствует, что есть свобода где-то рядом. По этой самой причине. Поэтому подобно этому живое существо, заключенное в тело человека, испытывает серьезные страдания, поскольку чувствует, что есть какая-то другая жизнь. Это близко, как буквально за стенкой. Буквально где-то здесь. Можно иногда что-то видеть, что-то слышать об этом. Иногда люди слышат что-то о мистике, иногда слышат что-то о райских планетах. Что-то мы слышим о священных писаниях, что-то просто из фантастических каких-то вещей, что будоражит наше воображение и пробуждает какие-то новые, другие желания к стремлению. Это означает, что гуна страсти в форме человека, она граничит с гуной благости. Очень близко. И смысл в том, что человек может пробудить эту гуну благости, каждый человек, это природа. Это, возможно, заложено в каждом человеке, но он должен просто научиться правильно действовать, правильно использовать свои органы чувств. Значит, действовать означает использовать органы чувств. И ум всегда использует органы чувств. Если ум материалистичен, он использует органы чувств только для наслаждения. В этом случае он впадает в иллюзию. Он всегда будет избегать страданий и стремиться к наслаждениям. В этом будет его жизнь, в этом деятельность будет его. Он будет стремиться отрывать свои чувства от неприятных объектов чувств и ум также, и соединять свои чувства и ум с приятными объектами чувств. Но для того, чтобы постичь более высокие вещи, ум нужно оторвать от того и от другого. В этом трудность. Ум, мошенничество ума заключается в том, что он хочет наслаждаться в любой ситуации, в любой самой отвратительной ситуации. Он хочет наслаждаться честным путем, нечестным путем, чем угодно. Он хочет наслаждаться чувствами, хочет наслаждаться объектами чувств. И оторвать чувств, оторвать ум от наслаждения чувств очень-очень трудно. Это самая трудная вещь, которая существует. Это возможно с помощью йоги. Обычно занимались в прошлые времена медитационной йогой. Бхакти-йога означает, что чувства уже свободны. На самом деле бхакти-йога означает, что чувства свободны уже. Поскольку именно бхакти-йога означает занятость чувств. Однако, когда мы занимаем чувства и ум бхакти-йоги, иногда мы можем видеть, что нам не хватает чего-то. Это не хватает удовлетворения чувств, как правило. Например, мы стремимся готовить просад, всегда вкусный. Это важный момент. На самом деле важный момент. Для возвышенного преданного, может быть, не такой уж важный момент это. Но он воспринимает это как милость Господа в любом случае. Он наслаждается Кришной. Не наслаждается просто объектами чувств, вкусной пищей, например. Или чистым воздухом. Он воспринимает Кришну через это. Что Кришна говорит, я воздух, я вода, вкус просада и прочее. Везде можно видеть Кришну таким образом. Но если мы еще не находимся на таком высоком уровне, то необходимо также качество той пищи, которую мы готовим. Это важно для нас. Когда просад вкусный, мы получаем удовлетворение больше, кажется. Когда просад не очень вкусный, кажется, удовлетворение меньше. Но Господь Чайтанья говорил, нет такой разницы. Он ел кислые фрукты, как нектар. Иногда он шутил с преданными, раздавал такие фрукты, где косточка очень горькая, ждет перечный такой вкус. И Господь что-то не ел, все это наслаждался вкусом просада. И другие преданные не могли понять, как он все это ест, это невозможно было есть. Но он ощущал вкус просада и учил других этому. То есть есть мир других вкусов, других ощущений над гуной материальной природы. И ум, его природа такова, что он хочет остаться в пределах гун. Просто там, где больше наслаждений. Но наслаждений практически нет. Происходит другая вещь. Называется пережевывание пережеванного. Он берет какой-то один объект чувств, ум, и соприкасается с ним с помощью чувств. Например, язык. Через какое-то время вкус не воспринимается, вкус притупляется. Тогда он выплевывает это. И берет какой-то другой вкус. Ему кажется, что теперь это вкуснее. Но просто другой диапазон. Через какое-то время этот вкус тоже надоедает. Не то, что это вкуснее, он меняет вещи на более вкусные. Нет. Он меняет просто разницу этих вкусов. Тип этих вкусов. Но не означает, что один вкус выше другого вкуса. Нет. Все остается на том же самом уровне, как правило. И более того, интересный момент, что человек обычно сверху склонен падать вниз. Менять возвышенные ощущения вкусов на какие-то низменные, мы видим, в эту сторону идет. Думая, что это лучше, вкуснее, больше счастья приносит. Прямо противоположный эффект. Поэтому ум не может наслаждаться в этом мире. Он не способен. По своей природе. Он способен просто привести к деградации живое существо. Он попробует какие-то возвышенные вещи и скажет, ничего хорошего нет. И устремится к каким-то низменным вещам в животной жизни. Там, конечно, он тоже не найдет ничего хорошего, безусловно. Сплошной обман. Майя всегда обманет ум в любом случае. И для того, чтобы продвигаться в бхакти-йоге, необходим разум. Разум означает, что мы можем использовать правильно ум, чувства. 10 наборов чувств. 10 чувств всего. 2 набора. 5 по 5. Гьянендрия, джитендрия. Гьянендрия, кармендрия. Гьянендрия – чувство для приобретения знания, и кармендрия – чувство для деятельности. А через эти чувства мы можем иметь взаимоотношения с этим миром. И смотря как мы используем эти чувства, отсюда будет зависеть наша деятельность, функции ума. То есть, если ум необходимо перевести под контроль, необходимо научиться использовать чувства правильным образом. Ум связан с чувствами. В аштанга-йоге они просто прекращают чувствовать и все. Это их подход. Это неестественный подход, поскольку мы обладаем чувствами по своей природе. Это неестественно отказываться от ощущений. Но аштанга-йога – таков метод, метод для материалистов. И трудность заключается в том, чтобы изменить сознание с материального на духовное. Вот это и есть трудный переход. Само же пребывание в материи или пребывание под контролем духовной энергии не представляет особой трудности. Живое существо, находясь в материальном мире, в материальном окружении, полностью забывает о духовной природе. Поэтому не испытывает никаких особых проблем. Чувства и ум ведут его материальным путем, автоматически, естественным образом. Из тела в тело развивает новые и новые желания, новые и новые стремления, жует пережеванное. И ищет счастье при этом очень упорно. Даже не сознает, что происходит, полностью забывает о своей духовной природе. Точно так же, когда человек переходит под контроль внутренней энергии, он все забывает о материальной природе. Точно так же. Нет никакой трудности для такого человека. Он не видит разницы между материей и духом фактически. Но в другом смысле, так же, как человек в невежестве, он думает, что все есть материя, не видит разницы между материей и духом, пытается доказать, что жизнь — это просто материя. Точно так же человек под влиянием внутренней энергии, он думает, что все есть дух, нет материи. Он видит материю как производное от духа, духовной энергии, как скрытый дух. Поэтому он может использовать материальную природу служения Кришне как духовную энергию, точно так же. Это уровень утаматикари, и живое существо — пограничная энергия, либо находится под влиянием внутренней, либо под влиянием внешней энергии. И есть переход. Переход — это и есть самое трудное состояние живого существа, неестественное состояние живого существа. Естественно быть под контролем какой-то энергии. Дум господам не служит. Но когда мы вступаем на путь преданного служения, мы ощущаем давление материальной природы и также влияние духовной природы, то и другое. Причем, когда присутствует одно, другое отсутствует. Поэтому у нас такой контрастный душ, как бы. Одно с другим не сочетаем, постоянно как бы меняется, какое-то время происходит вот такая вот проблема. Это переходный этап. Переходный этап означает, что человек должен узнать, познать материю и познать дух. Он должен приобрести знания. Пока он приобретает знания, он будет всегда ощущать колебания этих энергий. Он должен различить материю и дух. Колебания происходят из-за того, что мы не различаем, когда приходит майя. Не знаем, когда приходит духовная энергия. Мы видим в этом процессе, что приходит то и другое иногда. Но вот когда, в какой момент, как это предупредить, мы еще не улавливаем. Нужно тонкий разум, тонкое знание. Со временем, однако, преданные начинают улавливать, предупреждать. Он знает, как приходит майя. Он знает, майя приходит. Просто если у человека возникает неправильная мысль, майя уже приходит. Неправильная мысль — это уже и есть майя. Точно так же, когда демоны, они критикуют Кришну, то богиня Сарасвати, она говорит их устами в это время, и Кришна слышит прославление. Слышит те же самые слова. То есть те же самые вещи, те же самые мысли. Можно использовать служение Кришне, а можно использовать для чувственного наслаждения. Но они те же самые. В этом вся ловушка. Мы думаем, та же самая веда, то же самое знание, мои обязанности, варнашамадхарма, мы мыслим какими-то ведическими категориями. Но суть не в этом. Майя приходит не таким образом. Майя приходит как угодно. Она может прийти через веды. Может прийти любым способом. Майя означает, что у нас остается побуждение, желание удовлетворить свои чувства. Вот и все. Ведическим способом или неведическим способом, для майи все равно. Ее границы также очень обширны. И, то есть это одни и те же вещи. И здесь в беседе с Махараджей Рахуганой Шрадабхарата об этом говорил. Говорит именно об этом. Что просто исполняя свои обязанности в материальном мире, мы не можем достичь совершенства. Просто исполняя свои обязанности. Есть еще более высокие обязанности. И более высокая обязанность означает, что мы должны все использовать для удовлетворения Кришны. Это и чистая духовная энергия, трансцендентный уровень. То есть речь идет об очень тонких желаниях живого существа. Желание наслаждаться, Прабхупада говорит, это глубинная, самая глубокая природа живого существа. Это то, что находится у нас у всех в самом глубине сердца. Поэтому есть тенденция, все, что мы видим, все, что мы воспринимаем, все, что мы знаем, все, о чем мы думаем, использовать для наслаждения чувств. И есть люди, которые очень привязаны к благочестивой деятельности. Есть люди, которые привязаны к греховной деятельности низшего порядка. И то, и другое препятствие, говорится. Мы видим это на практике. Люди заняты греховной деятельностью в этом мире. Им трудно осознать Кришну. Трудно приблизиться. Трудно понять что-то. Из-за греховных привычек и плохой кармы. И есть люди, которые считают себя довольно разумными, интеллигентными, утонченными ценителями искусства, культуры и других вещей. Если к ним прийти домой, у них есть большая библиотека, как правило. Они ценят искусство, они как-то такая классная интеллигенция. У них тоже есть серьезные проблемы относительно сознания Кришны, таких людей, как правило. Если говорить в целом, и то, и другое серьезная проблема. И люди, которые между этим находятся, им гораздо легче осознать, что такое сознание Кришны. Вот, как правило. Конечно, когда мы говорим о классе интеллигенции, то это нынешнее представление. В прошлые времена класс интеллигенции представляли брахманы. Они не были просто ценителями искусства, культуры и науки для чувственного наслаждения. Они использовали это для самоосознания и познания высшего брахмана. Это брахманы. Они также могли поддерживать культуру, искусство, поэзию и прочее. Они это и делали. Но они никогда не использовали эти вещи для чувственного наслаждения, как это происходит сейчас. Этот поток литературы совершенно бессмысленный. Поток фильмов, театров бессмысленный совершенно. Все для чувственного наслаждения. И этим люди также занимаются довольно интеллектуальные, талантливые и так далее. Но это не интеллигенция, это не класс интеллигенции. Это люди привязаны к чувственным наслаждениям в этой форме. Нужно так это все видеть. Иногда возникает ощущение, что такие культурные люди лучше, чем эти люди бескультурные. Но не всегда так бывает. Бывает очень часто наоборот. Очень часто мы видим людей очень падших, которые не скрывают это. И они могут молиться Богу очень искренне при этом, признавая, что он падший. С другой стороны, мы видим людей, вершителей мира, которые хотят изменить весь мир и его улучшить, которые никогда к Богу не приходят из-за своей ложной гордости. У тех, кто привязан к благочестивой деятельности, гораздо больше ложной гордости. В этом и опасность материальной благости. Как только человек достигает материальной благости, какого-то преимущества, он тут же начинает гордиться, а проникает невежество таким образом. То есть сатва-гуна, материальная сатва-гуна, она также способна осквернить сознание человека, развить ложную гордость. Современным языком такие люди называются гнилая интеллигенция, например. То есть так говорят в современном мире. Гнилая интеллигенция. Они, могут быть, разумны, интеллектуальны, но они бесполезны. Для сознания Кришны практически они полностью бесполезны, эти люди. Поэтому преданный не должен привязываться ни к благочестивой деятельности, ни к греховной деятельности. Кришна также не привязан ни к тому, ни к другому. Он не имеет ничего общего ни с той, ни с другой деятельностью. Ни с благочестивой, ни с греховной. Весь смысл просто научиться служить ему и не служить своим чувствам. И поэтому необходимо победить ум, поскольку ум, он управляет этими чувствами. И если мы продолжаем служить чувствам, означает, что ум действует таким образом. Это его направление ума. Само же живое существо при этом отстранено и практически не живет. Оно находится в спящем состоянии. Вся его энергия поглощается умом и чувствами. Хотя в йоге все делается наоборот. Чувства должны быть поглощены умом. Разум поглощает ум. Ложное эго поглощает разум, и затем душа поглощает все это вместе взятое. Так душа становится хозяйкой. Сейчас все происходит наоборот. Ложное эго поглотило душу, разум поглощает ложное эго, ум поглощает этот разум с его планами, и все это в чувство выходит. И чувство обретает такую силу вожделения. Чувство. Когда человек даже смотрит, страшно становится. Такая там сила вожделения. Ни одно живое существо не выдерживает таких взглядов. Наверное, заметили в природе, что если смотрите пристально на кошку, на собаку или на птицу, они сразу начинают тревожиться. Сразу улетают. Такова их привычка взаимоотношения с людьми. Но есть примеры, когда святые люди смотрели на живые существа, и живые существа подходили к ним, дикие. сражались тигры, терлись о колено и так далее. Другие чувства. Когда хозяйка душа, то душа эманирует через чувства также, через познавательные органы чувств, через деятельные органы чувств, ходит ли человек, говорит, действует, или воспринимает что-то, это одухотворяется, этот процесс. Означает, что во взаимоотношениях с таким человеком мы также можем одухотвориться, живые существа также могут одухотвориться, соприкасаясь с его чувствами, с его разумом, с его умом, с его словами, с его поведением. Поэтому благоприятное общение с такими людьми, которые чисты, и считаются чистыми преданными. Они знают, как использовать свои чувства для удовлетворения Верховного. Это уже не материальное существование, хотя внешне, конечно, есть материальное тело, но мы не видим материю дух химическим или физическим образом, мы видим по качествам различаем. Между ними нет разницы в том смысле, что это энергия Кришны, то и другое, но разница в их функциях и назначении. Функция материального тела в удовлетворении чувств. Есть спать, выкупляться, обороняться. Это функция материальная. Функция духовного тела. Удовлетворять Кришну, служить Ему. Это разные функции. Эти же функции можно выполнять в материальном теле, служение Богу. В человеческом теле, конечно же. Вряд ли в теле животного можно совершать преданное служение. Это вопрос сознания именно. Для кого мы это делаем? Кому мы это делаем? Поэтому человек, он не может быть счастлив без истинной любви. Он предназначен для преданного служения. Предназначен для самосознания. И если он, чем бы он ни занимался возвышенным, если он не развивает своей любви, он никогда не будет счастлив. Невозможно. Кришна говорит об этом. Пока он не придет ко мне, он не будет счастлив. Он будет страдать, человек. Очень сильно будет страдать всегда. Он должен продолжать свои поиски, должен вернуться ко мне. Итак, в человеческой форме жизни мы очень близко расположены к сатва-гуне. Пробуждая сатва-гуну, мы должны опасаться ложной гордости, чтобы снова не погрузиться в низшие гуны природы. И использовать сатва-гуну как платформу, как трамплин для того, чтобы превзойти все эти гуны природы, отрешиться от материальных привязанностей и начать преданное служение. В этом случае человек понимает, что он не тело, ни в хорошем смысле, ни в плохом смысле. Он не тело. И пока мы еще не знаем этого полностью, что я не являюсь этим телом, означает, что мы сохраняем материальные привязанности. Почему я еще не знаю? Хотя, может быть, я давно в сознании Кришны, но я еще не знаю полностью, что я не тело. Я все еще на уровне теории нахожусь. Это означает, что я сохраняю материальные привязанности. Есть привязанность. Я еще не могу разорвать эти узы с материей. Я связан какими-то благочестивыми и неблагочестивыми поступками прошлого. И виной этому мой неконтролируемый ум и мои материальные желания. И, конечно же, чувства, которые хотят действовать для удовлетворения чувств. И если я не буду противостоять этим чувствам, то здесь говорится, они увеличат либо греховную деятельность, либо благочестивую деятельность. Таким образом, мои связи, мои цепи, они окрепнут в этом материальном мире. Поэтому человек, если он даже не может контролировать ум и чувства, он должен бороться с ними, пока не победит их. Он должен всеми силами противостоять этому влиянию. Это борьба, это духовная борьба. И Кришна, он поможет в этом. Кришна, он Хриша Кеша, он контролирует, он управляет чувствами. И поскольку это невозможно для живого существа преодолеть чувства, поскольку источник чувств не мы, источник чувств Кришна, то в процессе бхакти-йоги преданный он начинает обращаться к Богу, совершает процесс преданного служения шраванам, киртанам, смаранам, ванданам. Ванданам он начинает обращаться. Молитвы. Это тоже важная практика. Думать о Кришне, обращаться к Нему, возносить молитвы, слушать о Нем, помнить о Нем. Через эти процессы человек побеждает ум и чувства. Естественным образом. Хари Кришна.
Такие условия, где он может наслаждаться, то даже понимая, что это неприемлемо в духовной практике, он все равно наслаждается. То есть, как бы даже духовная жизнь тоже реальность такая, да, что даже, например, если человек не занят своим служением, сразу же начинает наслаждаться. Даже если ты пытаешься как-то другим служением заниматься.
Мы пытаемся контролировать ум, мы пытаемся занять его служением Кришне, а он наслаждается при этом. Почему? Ну что он хитрый. Арджуна говорит об этом Гите, он хитер, очень упрям. А живое существо по своей природе очень просто. Душа, она очень проста. И ум хитер, он предпринимает какие-то приемы, фокусы. Иногда он может запутать нас, ввести в заблуждение ума. Человек может думать, ну вот, случайно произошла ситуация какая-то, где должен наслаждаться. Я же это не хотел. Но это произошло, видимо, по воле Кришны, очевидно. Я же не заказывал это. Кто это? Это ум говорит, вот и все. Потому что он хочет наслаждаться. И живое существо, оно еще обмануто майей. Оно все еще думает, что вообще наслаждаться возможно. Возможно и наслаждаться, и служить Кришне. Оно обманывает себя разными философиями. Потому что мы еще не развили эту ништху, твердую веру в Кришну, мы еще не воспринимаем Кришну как такового. Нас легко обмануть. Душа, оторванная от Кришны, она находится в полном беззащитном положении. Майя управляет ей как хочет. Майя — это энергия Кришны. Но душа, связанная с Кришной, не поддается обману, не поддается недостаткам никаким. Невозможно обмануть душу, которая связана с Господом. Но поскольку мы не связаны с Господом, то ум связывает нас. Ум всегда говорит, майя через ум говорит, с Господом все нормально, ты всегда успеешь к нему вернуться. Немножко понаслаждаемся чуть-чуть, а потом вернешься к Господу, какие проблемы? И живое существо думает, ну а почему нет? Конечно, нормально, логично. Но что он не связан, у него нет любви, вот в чем дело. Нет любви и сложное эго, поэтому его можно обмануть очень легко. Но если человек связан любовью с Богом, его невозможно обмануть. Он не хочет даже частичку времени, частичку энергии использовать наслаждение чувством. Думает, отвратительно, как я могу наслаждаться независимо от Кришны. Ведь он наслаждающийся, это все ему принадлежит. Как я могу так обманывать его? Режим работы ума у вас, такое сочетание гун, с большой скоростью это происходит. С этой же скоростью направьте ум в правильное русло, и все будет неплохо довольно. Но на такой скорости бывает трудно сделать повороты. Вас вынесет куда-нибудь. Поэтому сейчас нужно сбавить скорость. Умиротвориться немного. Тогда вы сделаете хороший поворот, а потом можете набирать скорость. У кого-то ум быстро работает, у кого-то медленно работает ум. Но результат один и тот же, мы видим. Все погружаются в гуны природы. Туда работает ум, в этом направлении. Необходимо иметь определенную силу, чтобы управлять умом. Нужно приобрести эту силу, желать приобрести эту силу, духовную силу. То есть мы должны просить даже Кришну об этом. Чтобы он дал этот разум, дал эту силу. Нужно обращаться к Нарисимхадеве, чтобы он разодрал этого демона Хирани Кашипу в нашем сердце, наслаждающегося демона. То есть мы должны получить силу для преданного служения. Это необходимо. Мы не должны быть постоянно такими слабыми, как бы. Вот куда ум приведет, мы наслаждаемся этим. Куда бы нас ни перевели, мы наслаждаемся тем, что там есть. Это будет не очень разборчиво. Гуна благости — это лучше, чем страсть. И страсть лучше, чем невежество, это описывается в Бхагаватам. Наша природа — низшие гуны сейчас в Кали-югу. Поэтому из этих низших гун мы выбираем страсть, активность. Она лучше, чем невежество. Но когда мы выбираем страсть, мы не должны снова возвращаться в невежество, иначе какой-то выбор. Иначе в чем выбор? Мы выбираем страсть, а потом снова скатываемся в невежество. Где же выбор? Выбор означает невежество. Выбор означает, что мы не спускаемся в невежество, а остаемся в страсти. Это возможно только тогда, когда мы получаем знания сверху. Поэтому человек, мы будем активно действовать, но нам необходимо постоянно получать знания. Иначе результат будет тамас. Но тамас — это не наш выбор. Мы не должны приходить к такому положению. Мы должны поддерживать в себе этот дух знания, дух развлечения и духовную силу через это получить, чтобы из платформы раджаса подняться на платформу трансцендентного знания, чтобы деятельность помогла нам приобрести знания. Тогда мы утверждаемся в гуне благости. Когда мы утверждаемся в благости, опять нужно бояться невежества. Невежество — это ложное эго. Если поднялись в гуну благости, это не означает, что мы преодолели ложное эго. Нет еще. Это ложное эго в благости называется. Ложное эго в благости. Но когда мы ложное эго в благость поместили, теперь нужно избавиться от ложного эго. Следующий момент. Вот тут и нужны будут духовные силы. Ложное эго — это ложное отождествление, это материальная привязанность, которую мы сохраняем очень глубоко в сердце. Мы бережем их постоянно. С уровня благости можно заниматься этим процессом. С уровня страсти нужно просто подняться в благости, не спускаться в тамос. Не спускаться до уровня наслаждающегося своими плодами действия.
Я такое слышал, например, во время последнего освобождения, как будто старше делать. Нужно избегать отсоздания для того, чтобы лучше заниматься перенапряжением. Разве можно принимать?
Нужно избегать оскорблений для того, чтобы лучше. Да, это правильно? Правильно, да. Нужно избегать оскорблений. Когда мы совершаем бхакти-йогу, это самый главный момент — избегать оскорблений. Это самое важное. При воспевании Хари Кришна мантры можно совершить 10 оскорблений. При воспевании мы должны избегать этих 10 оскорблений.
У меня вопрос какой, я хотел сказать. Не получится ли это считать мантры
это восьмое оскорбление. Нужно избегать его тоже.
Обычно я слышу, ставить маску просто. Или чего-то, или так. При этом служении может быть, например, книга, имеется в виду просто.
Когда речь идет о том, чтобы избегать оскорблений, это речь идет о нашей естественной духовной природе, чистой духовной природе. Чистое живое существо, оно не наносит никаких оскорблений. Поэтому, когда мы избегаем оскорблений, мы развиваем духовные качества, означает себя. Поэтому это принимается как благоприятно для преданного служения. Так действует разум. Это благоприятно для преданного служения. Это разум. Это не так, не совсем точно. Когда мы обращаемся к Верховной Личности Бога, в любой его экспансии, то мы должны это делать с преданностью. Вот в чем суть. У нас могут быть даже материальные мотивы при этом. Скажем, Нарсимхадев защищает нас. Это может быть и материальный мотив, может быть просто опасная ситуация, я обращаюсь к нему. Но нужно обратиться с преданностью. Вот что имеет реальную цену. Реальная цена заключается в том, что мы вкладываем преданность и развиваем преданность. Поэтому он предстает перед нами в разных формах, чтобы мы могли к нему обратиться по разным проблемам. Но смысл не в том, чтобы он решал наши материальные проблемы, а в том, что мы вкладывали свою преданность, развивали преданность. В этом главный смысл. Но умом управляет не Господь Нарсимхадев, а Анирудха. Я слышал. Анирудха. И также он... И от него исходит экспансия Бога Солнца. Так что они оба управляют умом. Прабхупада говорит, что просто если какие-то проблемы в уме постоянные, то когда мы выходим на большое пространство, освещенное Солнцем, ум очищается под влиянием солнечной энергии, поскольку это божество, а не Рудха изначально. Видите, как происходит? В Майяпуре, прежде всего, когда попадаете в Майяпуру, вы сразу видите именно в этот момент. момент большое пространство, вода Ганги и солнце, потрясающее солнце, сияние чистое. Все залито совершенно светом. Это удивительно. И сразу, как будто вы ныриваете из мая какой-то, проснулись, ваш ум просветляется точно так же. То есть так работает природа, энергия Кришны. Поэтому можно читать Нарисимха Кавачу, другие вещи с определенной целью, как это приписано ведами, но суть в том, что это должно нам помочь повторять Святое имя Кришны. Святое имя Кришны предназначено для развития любви к Богу, больше ни для чего. Поэтому в итоге мы обращаемся именно к Нему. Хари Кришна — это основная наша молитва.